Иов в гневе закончил свою речь. Ему отвечает Елифаз, фимонитянин, старший из друзей Иова и его родственник, уроженец Фимана. Это область Иудеи, которая была известна мудростью своих обитателей. Елифаз будет самым ответственным из трех друзей Иова. Расскажем содержание первой речи Елифаза кратко, затем прочтем целиком его речь. Прежде всего, благочестивый не должен терпеть, когда неверно говорят о Боге. Елифаз не должен терпеть, когда Иов неверно говорит о Боге. Первое. Далее. Елифаз напоминает о делах Иова на земле, делах мудрого. Далее. Страдание есть следствие греха. Это главная мысль Елифаза. Иов бы не страдал, если бы не согрешил. Таково благочестие Елифаза. Затем следует откровение от Бога, бывшее Елифазу, молитва Елифаза, пророчество Елифаза и вывод его речи. «Покайся, ибо ты согрешил». 4 глава, 1 стих. «Отвечал же Елифаз фимонитянин и сказал, «Не тяжко ли будет тебе сказанное мною, но силу глаголов твоих кто стерпит? Ты ли это вразумил многих и руки немощных утешил, а немощных воздвиг словами, коленом же слабеющим придал бодрость?» Как говорит Елифаз, смотрите, «но силу глаголов твоих кто стерпит?» Благочестивый не должен даже из сострадания терпеть, когда неверно, ошибочно говорят о Боге, как Иов, так думает Елифаз. Сильные слова сказал Иов, но ошибочно мыслить о Боге – это смертельная опасность. Елифаз идет на помощь другу, и в речи Елифаза много истинного. А из пролога, помните, читали, то велики были дела Иова на земле. И вот Елифаз нам разъясняет, что это были дела мудрости. Иов словом утешал, воздвигал, укреплял. Он был человек, как говорится в прологе, благородный. Елифаз хочет ободрить Иова, однако мысль, заключенная в его словах, может при известных обстоятельствах стать насмешкой. Так говорили распятому, других спасал, а себя самого не может спасти. Елифаз продолжает. «Ныне же пришла на тебя болезнь и коснулась тебя, и ты возмутился. Не в безумии ли страх твой и надежда твоя, и не злобие пути твоего? Вспомни, кто, будучи чист, погиб, или когда истинные в корне погибли? Как я видел тех, кто вспахивает непотребное, то сеющие непотребство сами пожинают себе болезнь». Прокомментируем. «Коснулось тебя, — говорит Елифаз, — не ведая, как он жесток. Тот, кто коснулся Иова, был сам дьявол». Елифаз говорит, «коснулось тебя болезнь, ты возмутился, а коснулся дьявол. Когда истины в корне погибли, — говорит Елифаз, — и эта мысль его совершенно верна. Истинное не гибнет до конца». Однако Елифаз обращает эту мысль на Иова. То есть ты гибнешь в корне. Это Господь вменит ему в грех. Вот аргумент Елифаза. Ты погибаешь на корню. Значит, ты нечист. Значит, ты неистинен. Продолжаем читать. От повеления Господня погибнут, имеется в виду грешные, от духа же гнева его исчезнут. Сила льва, глаз львицы, гордыня змиев, все угасло. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Скимны же львовы, львята, потеряли друг друга. Смотрите, какая речь. Интересно, так вот сходу ее и не поймешь. Надо просто сразу по ходу чтения успеть понять, что вот этот вот лев, львица, гордыня, змиев – это все о сатане. Лев, рыкающий – это дьявол, он же змий. И здесь упомянута гордыня змиев – это вот даже гордыня, но по-гречески это кичливость, даже игривость такая. Вот, все это атрибуты сатаны. Вот, упоминание змиев и слова гордыни змиев в еврейском тексте отсутствуют. «Гордыня змиев угасла». Что значит «угасла»? Угасить нечестивых означает низвергнуть в ад. Вот здесь человек горячится, а в Шеол попадет и остынет. Угасят его там. Елифаз говорит Иову, что делатели сатанинских дел погибают. И вот он упоминал льва, львицу, а потом муравьиный лев, он говорит. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Скимны же львовы потеряли друг друга. Вот здесь Елифаз упоминает какое-то странное животное, лев муравьиный. Много мы найдем диковинных и даже невиданных животных в книге Иова. Лев муравьиный – это тот же лев, что в предыдущем стихе, но этот лев насекомое. И на первый план здесь вышла не сила, не рык льва, а пропитание мелкой ползучей тварью. Вот человек, который живет подобно муравьиному льву, до времени питается от своих маленьких каждодневных преступлений. Затем он погибает от голода, потому что грех не пища. А дети его, скимны львовы, рассеиваются. Видите, какой образ стоит за этими несколькими словами. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Грехом не насытишься. Взгляды Елифаза и его способ видения произошедшего с Иовом таков. Елифаз свято верует, что грех есть начало страдания и гибели. А Иов последовательно гибнет. Следовательно, Елифаз делает вывод. Если бы в словах твоих хоть какой-то глагол был истинен, никакое бы из этих не постигло тебя зло. То есть ты не прав ни в чем. Если бы ты был прав хоть в чем-то, то так бы ты не страдал. Мы должны понять главную ошибку Елифаза. Что он упускает из вида? Мудрость заключена в таких положениях, которые невозможно совместить рационально. Их нельзя синтезировать, найти нечто третье, над ними возвыситься. То есть мудрость, она антиномична, она в противоречиях высказывается, в суждениях, которые противоречат друг другу. И вот это противоречие, его никак нельзя примирить на уровне рационального мышления. То есть положение мудрости, которые, по видимости, друг другу противоречат, нужно удерживать одновременно в сознании, в душе. То есть видеть одно и одновременно видеть другое, и не пытаться умом разобраться в этом противоречии. Надо просто встать на ту точку зрения, где мы видим одновременно то и другое. Вот Елифаз держится убеждение, что должно уклоняться от зла, а тот, кто согрешает, тот неизбежно страдает. Это истина или нет? Да. Абсолютно истина. Кто согрешает, тот страдает. Как применяет это положение? Елифаз, кто согрешает, тот неизбежно страдает. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. И здесь ошибка великая. Это не ошибка ума. Елифаз не послушал до конца своего сострадания. Иов ему скажет, ему и двум другим своим друзьям, что они немилостивы. Мудрость антиномична, она всегда заключена в противоречащих друг другу положениях. У мудрости есть еще и другая сторона, нежели та, которую так ясно видит Елифаз. А дело в том, что в мире Божьем есть невинное страдание. Не согрешил человек, а страдает. Вот может такое быть. И разобрать, кто, как и за что страдает, человеку не дано. Поэтому ясно Христос сказал: «Не суди». Вот ошибка Елифаза в том, что он судит. Однако то положение мудрости, за которое так стоит Елифаз, оно истина. Кто согрешает, тот страдает. И Елифазу было о том откровение. И вот сейчас мы имеем случай прочесть, как вообще откровение происходит, каким органом, как бы, каким чувством человек воспринимает откровение, которое бывает от Бога. И мы даже усомнимся, от Бога ли было то, что Елифаз имел в видении, и то, что он слышал, и то, что воспринял как откровение. Вот сложную, мы входим в сложную мистическую сферу, поэтому давайте осторожно здесь будем двигаться и будем очень внимательны к терминам. И вот сейчас Елифаз, желая помочь Иову, рассказывает то, чего он никогда никому, наверное, не рассказывал. Это интимнейший момент его жизни. Он рассказывает, что ему было откровение от Бога. «Или не примет ухо мое необычное от него, от Бога. Или не примет ухо мое необычное от него, когда страхи и глаз в ночи нападает страх на человеков. Ужас встретил меня и трепет, и велико кости мои сотряс. Ну, сейчас вот прокомментируем хотя бы вот этот отрывок, который я сейчас прочел. «Или не примет ухо мое необычное от него». То есть вопрос поставлен так, что нет сомнений, принимать или не принимать откровение. Что услышано, то услышано. «Нападает страх на человеков». Еврейский текст здесь предпочтительнее. «Нападает исступление на человеков». Вот нужно вспомнить об откровении, которое было Аврааму при захождении солнца. Это книга Бытия, 15 глава. Откровение было Аврааму. «При захождении солнца исступление напало на Авраама, и се страх темный, великий, нападает на него, и было речено Аврааму». Однако откровение, бывшее Аврааму, было экстраординарным событием в священной истории. Исступление, тардема по-еврейски, напало на Авраама при заключении завета рассеченных жертв, который был прообразом Голгофы. А у Елифаза исступление – это исключительное событие, но в его личной жизни. Было ли ему откровение от Бога? Это мистическое событие было. Но от кого оно пришло? Елифаз говорит о себе, что встретил его тот, от кого дрожь и трепет и сотрясение костей. Таково приближение Божье, затем тишина. И вот сейчас мы будем это читать. «И дух на лице мое нашел, содрогнулись волосы мои и составы плоти. Я встал и не узнал, кто здесь. Видел, и не было образа пред очами моими, только веяние и голос я слышал». Очень сложный текст я сейчас прочитал. Давайте не будем никуда спешить. Разберемся, собственно, что произошло. Сказано, содрогнулись волосы мои и составы плоти. Апостол Павел пишет, слово Божье острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. В масоретском тексте источником телесного потрясения сказано был дух, который прошел пред лицом человека. И смотрите, так сказано в еврейском тексте. «И дух пред лицом моим прошел и вздыбил волос плоти моей». Вот дух прошел, и волосы поднялись на плоти. Все волосы, какие были у Елифаза, они вздыбились. «Видел, и не было образа». То есть видение было без образа. Очень интересно. Так в греческом тексте. Но иное совсем в масоретском. «Образ пред глазами моими». Будем разбираться. Образ в этом контексте называется «темуна». Об откровении бывшему Моисею сказал Господь: «Уста к устам я говорю с ним, и образ Тимуна, Яхве, он, Моисей, видит». То есть Моисей видел образ Тимуна, Яхве. Этим отличались пророки Моисей и Давид. Им был дан образ Тимуна Божий. Прочему народу не дано было видеть образ Тимуна, Яхве. Если Елифазу был дан образ Божий, то он равняет себя не только с Авраамом, но и с Моисеем и Давидом. Не равняет, конечно, потому что, как по сюжету книги, Елифаз не знает ни про Моисея, ни про Давида, ни про Авраама, наверное, не знает. Но так получается, что он равен этим праведникам, и у нас продолжает звучать вопрос, от Бога ли было ему откровение. И дальше идет таинственный стих, продолжаем мы комментировать прочитанное, и он отзовется во многих местах Священного Писания. «Но только веяние», по-гречески «ауру», «но только ауру», «и глаз я слышал». Смотрите, непостижимо, каким чувством человек воспринимает откровение. Во всяком случае, никаким из телесных чувств. «Видел, и не было образа». Или был образ Яхве. Вот какой-то образ Яхве. «Была аура, веяние». «Я слышал веяние, слышал веяние». Непонятно как, но в этом веянии был глаз. Именно так Бог явится пророку Илии. «Глаз веяния тонкого». Опять «глаз ауры тонкой». И там Господь. И вот для того, чтобы понять, что такое это аура или веяние, необходимо обратиться к еврейскому тексту. То есть там, где речь идет о терминах, без еврейского текста не обойтись, он большой нам помощник. А вот как сказано в еврейском тексте. «Тишь и голос я слышал. То есть то, что слышал Елифаз, было демама, тишина и голос. Вот это вот демама перевели на греческий как аура. Явление Яхвы пророку Илье было голос тишины тонкой. Голос тишины тонкой. И там Господь. Голос тишины. То есть демама – это тишина, которая дает себя слышать как голос. Это проникновенная тишина тонкая. Чтобы слышать голос тишины тонкой, нужно, чтобы Господь открыл ум и открыл слух. Так и сказано в книге Иова. Бог открывает ум человеков. Бог открывает ухо человеков. То есть умным слухом человек слышит глас тишины тонкой. Поэтому, когда сказано в псалме, что Господь повелел буре и настала тишина, это вот демама или аура на греческий. Господь повелел буре и настала тишина, это псалом 106. Это отнюдь не перемена погоды и стихий. Такая тишь – это Божье присутствие. Этому, кстати, и удивились ученики Христовы, когда были застигнуты бурей. Я еще раз прочитаю вам Евангелие от Марка, 4 глава. «И была великая буря ветреная, волны же били в лодку, так что она уже наполнялась. А он, Христос, спал на корме на возглавии, и будили его, и говорили ему: «Учитель, нет заботы тебе, что погибаем». И восстав, он запретил ветру и сказал морю: «Молчи, закройся». Я сделал буквальный перевод с греческого. «Молчи, закройся». И пристал ветер, и была тишина великая. И сказал им Христос: «Что вы так боязливы? Как не имеете веры?» И убоялись страхом великим, и говорили друг к другу: «Кто же сей, что и ветер, и море послушны ему?» Вот что произошло. Ученики Христовы услышали тишину великую, в которой с ними в лодке, вот в этой тишине, был Бог. В книге Иова сам Господь будет говорить к Иову дважды. Две речи мы будем с вами читать, как сам Господь будет говорить Иову. Первая речь Господа будет сквозь бурю и облака. Сквозь бурю и облака. О многом таинственном скажет Господь Иову. Но первая речь будет грозная. Это будет речь вразумления. Это не вершина откровения. А вторая речь Господа будет из облака. Это будет речь в тишине. Это будет речь о спасении. Это будет вершина откровения. Вот таковы обстоятельства. Каким было откровение Елифазу? Каким оно вообще бывает? Мы кратко сделали обзор. Елифазу было некоторое откровение. Тут возникают вопросы. Ну, может ли человек получить откровение от Бога и не понять его, и утвердиться в заблуждении? Откровение Елифазу. От Бога ли оно было? Что же услышал Елифаз в откровении? Такие слова он услышал. Что же, человек будет ли чист пред Господом, или от дел своих непорочен муж? Разберемся, с чего начинается откровение. Что же? То есть Господь отзывается вопрошающему, вступает в разговор, отвечает на сомнение. Что же? Так Господь начал говорить и с Ильей пророком. Что ты здесь, Илья? Человек будет ли чист пред Господом? Вот такой вопрос. Человек будет ли чист пред Господом? Иов ответит нет. Елифаз ответит нет. Но Иов ответит о себе: кроме греха первородного я чист пред Господом. Это смысл его ответа будет. Человек будет ли чист пред Господом? Иов говорит о себе: кроме греха первородного я чист пред Господом. Но грех-то первородный на мне. Вопрос, заданный Елифазу, этот очень труден. Ибо в Боговоплощении явится человек чист. Человек будет ли чист пред Господом? Но если знать, что Бог воплотится и вочеловечится, то ответ-то будет «да». Вот этот человек чистый, который будет Бога-человек, в книге Иова он символизируется как нисходящий с небес снег и лед. Будем это читать. Вот и трудный вопрос. Будет ли человек чист пред Господом? Будет. Будет человек чист. Вот Елифаз не расслышал вопроса. То есть Господь спрашивал о том, что такое человек по замыслу Творца. А Елифаз отвечал из своего опыта. Елифаз знает людей, каковы они есть на самом деле. И ему ясно, что никакой человек не будет чист пред Господом. Все. Все, что он понял. Так вот, Иов и Елифаз оба неправы. Но, ну, понятно, почему неправы. Потому что будет человек чист, Мессия Христос. Иов и Елифаз оба неправы. Но Иова Господь исправит, а Елифаз согрешил в погибель. И его грех подлежит искуплению. Это мы узнаем в последней главе книги. И второй вопрос. Будет ли отдел своих непорочен муж? Будет ли отдел своих непорочен муж? Вспомним, что по сюжету книги мы находимся сейчас в патриархальном периоде священной истории. Семья Израиля находится еще в Египте, еврейскому народу еще только будет дан закон, затем в Новом Завете закон будет превзойден, часть еврейского народа останется под законом, и вновь зазвучит этот вопрос, который был задан Елифазу. Будет ли отдел своих непорочен муж? Апостол Павел ответит «нет». Делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть, апостол Павел говорит в послании к римлянам. А апостол Иаков смотрит с другой стороны на тот же вопрос. Потому что вера, если она есть, она не может не проявлять себя в делах. Без дел не может быть непорочного человека. Вера, если не имеет дел, говорит апостол Иаков, мертва сама по себе. Будет ли отдел своих непорочен муж? Этот вопрос можно понять. Будет ли человек непорочен, исполняя дела закона? Кстати говоря, такого вопроса, вот будет ли отдел своих непорочен муж, вот такого вопроса, вопрос-то острый, особенно для иудеев. Вот такого вопроса в масорецком тексте нет. Нет упоминания дел. Так вот, Елифаз, когда он пересказал слова, которые были ему в откровении Елифазу, вот согласно масорецкому тексту, вообще нет серьезного вопрошания. В еврейском тексте вот так звучит. «Человек ли оправдан будет от Бога, или от Создателя своего будет чист муж?» Исследователь этого текста даже говорит, что здесь перед нами откровение самого банального содержания. Человек несовершенен по сравнению с Богом. Остается вопрос, было ли откровение Елифазу от Бога. То, что Елифаз слышал в веянии тишину, это было бесспорным мистическим опытом. А чем откровение было по содержанию? В масорецком тексте оно малосодержательно. Мы больше не будем к масорецкому тексту обращаться в этой связи, но рассмотрим тщательно тот вариант, который находим в Септуагинте. Значит, в греческой Библии Елифаз услышал два вопроса, в которых является вот эта вот противоречивость, антиномичность мудрости, ее внутренняя неизбывная противоречивость, которая не снимается умом. Человек будет ли чист пред Господом? Иов, говоря о себе, о первородном грехе, ответил «нет», Елифаз просто «нет». Оба неправы. «Будет ли отдел своих непорочен муж?» Апостол Павел ответил «нет», апостол Иаков «да». Оба правы. Елифаз на оба вопроса ответил однозначно «нет». Если ему было откровение от Бога, то это ему было испытание от Бога, и он его не прошел. И вот его выводы из его мистического опыта. Мы будем читать его выводы. Но суть того, что он скажет, такова. И ангелы строптивы, и человек почти ничто. Вот какой вывод сделал Елифаз из Откровения. И ангелы строптивы, и человек почти ничто. Бог все, тварь почти ничто. Этот вывод унижает Творца. Иов восстанет на своих друзей за подобные о Боге слова. Бог не таков, чтобы его творение было почти ничто. Если Елифаз так ошибается в главном своем воззрении, то чем было данное ему откровение? От кого оно пришло?